Правильно сказали, Моадим Несимха. Желаю всем хорошего, кошерного праздника Песах. И сегодня, естественно, наша тема будет касаться именно вот этого праздника, праздника Песах. Я хочу немножко подвести его к нашей общей теме, которую мы с вами разбираем, это законы субботы. Посмотрим, какие взаимосвязи есть между этим праздником и законами субботы. Но, в общем, хотел бы с вами немножко разобраться в самом этом празднике. Мы уже на прошлом уроке немного затрагивали тему, что собой представляет праздник Песах, как правильно относиться надо к праздникам, что, как вообще, в общем, Тора видит вот эти вот исторические события, как к ним надо правильно относиться. Сегодня я хотел бы больше обратить внимание именно к самому празднику. Как обычно, спросите любого знающего еврея, мы празднуем в праздник Песах наше освобождение от египетского рабства. Но если мы с вами присмотримся в самой Торе, наша встреча с египтянами происходила не только в период самого рабства. Наша встреча с египтянами началась намного-намного раньше. Наш праотец, тот, кто зародил идею монотеизма в человечестве, Авраам, наш праотец получил указ от Всевышнего покинуть свой родной дом, дом своего отца, и идти в неизвестную страну, куда Всевышний ему скажет. И когда Авраам уже пришел, наконец, в ту страну, да, Авраам столкнулся с первым испытанием, одним из первых испытаний. Голод, тяжелый голод, Тора говорит, очень тяжелый голод. В земле, в той самой земле, куда его отправил Всевышний. Очень тяжелый голод. И этот голод вынудил Авраама спуститься в Египет. Там мы первый раз встречаем и видим соотношение вот Авраама, как нашего отца, да, родителя нашего, соотношение Авраама первое с самим египетским народом. Он, как мы знаем, дальше Тора описывает, был вынужден скрывать свою связь с Сарой, прикрываясь ее братом. Он все равно ее похищают. И все там рассказы, которые мы знаем в дальнейшем, на фараона нашло наказание. Фараон осознал, что в этом виновники Сара и Авраам, поэтому он их изгнал и так далее, и так далее. Но надо обратить внимание, зачем Тора рассказывала нам этот рассказ про Авраама. То есть мы с вами знаем, что Тора... Это уже не раз мы с вами говорим на наших уроках. Тора не является исторической книгой. С точки зрения того, что, наверное, Авраам в своем путешествии от Месопотамии в землю Израиля, наверное, он повстречал много разных интересных людей, многих разных интересных персонажей, но они никто в Торе не встречается. В Торе о них нигде не вспоминается. Почему? Потому что они не несли какой-то важной информации, которую Тора хотел бы передать ее нам. Когда мы с вами смотрим на Тору, можно, конечно, там видеть разные повести, понять, как именно они вписываются в общие там, не знаю, исторические там, какие-то события, но в основном это не цель Торы. Если Тора описывает какое-то событие, то для того, чтобы не просто научить нас какому-то историческому факту, а для того, чтобы мы могли что-то вывести из этого события, чтобы мы могли что-то выучить из этого события. И тогда задается вопрос, зачем Тора рассказывает нам о этой повести, о той самой повести, где Авраам вот спустился в Египет и все приключения, которые с ним были в Египте. Мидраш Раба, это один из древнейших мидрашим, которые у нас есть, Мидраш Раба говорит, что события, если мы проверим с вами события, которые были вот у Авраама, при встрече с фараоном, с египтянами и так далее, они были, можно сказать, как вступление, как вещь, которая была, да, как вступление, да, как скажем, как вступление евреев в отношения с египтянами. То есть многое из событий в дальнейшем, то, что пережили еврейский народ в Египте, многое из этих событий уже также происходило с Авраамом. Например, и Авраам, и евреи спустились в Египет. Ну, евреи, имею в виду Яков, который вынужден был спуститься в Египет и так далее. И Авраам, и евреи, вот семейство Якова, в котором практически породился еврейский народ, спустились в Египет из-за голода. как мы сказали, и у Авраама написано, что был сильный голод, и про Якова написано, что на низкой земле был большой голод, и поэтому Авраам и Яков со своим семейством спустились в Египет из-за голода. Оба спустились, как подчеркивает Тора там, лагур, то есть временно жить. Не для того, чтобы слиться с этим народом, а временно жить в этом народе. То есть оба спустились сюда с намерением только избежать голод, а не принять на себя, не ассимилироваться в общество, египетское общество и так далее. Авраам боялся, что ради него, ради Сары убьют его. Это была абсолютно обоснована, видна опасность. Правильно ли он поступил, неправильно он поступил, это другой вопрос. Там у нас есть комментаторы, как Рамбан, Снум в конце, который говорит, что все, что здесь, этой повести, то, что совершил Авраам, это все было его ошибкой, это его грех, не должен был он так себя вести. Но не будем в это входить сейчас. Во всяком случае, Авраам боялся, что ради Сары убьют его. И мы знаем, что то же самое с еврейским народом происходило. Убивали еврейских мальчиков и оставляли еврейских девочек. То есть мы видим, что да, вот мужчин убивали, мальчиков убивали, девочек оставляли. В обоих рассказах приводится о том, что и еврейский народ был изгнан быстро, моментально, в ту же ночь. Да, сопровожден насильно в ту же ночь. Это мы отмечаем тем, что мы кушаем мацу. Это одна из причин того, что мы кушаем мацу в Песах, потому что наш хлеб не успел еще спечься. Поэтому вот мы кушаем мацот в Песах, вспоминание о том, что нас изгнали из Египта. То же самое и про Авраама написано, что когда Авраам спустился в Египет, когда вот его вот после этого события, фараон, написано, его прям выдворил из Египта, прогнал его из Египта и так далее, сказал, уходи моментально. И в обоих рассказах, как и с еврейским народом, так и с Авраамом, они вышли с богатством. Они не вышли из Египта пустыми руками. Они вышли из Египта с большим богатством. И Аврааму написано, что фараон дал много подарков и так далее. И еврейскому народу написано то, что еврейский народ вышел достаточно богатым из Египта. Таким образом, если мы с вами посмотрим, говорит Мидраш Раба, есть, существует определенная, скажем так, вот аналогические связи. Можно провести вот аналогию между тем, как Авраам находился в Египте, вся история связана с Авраамом, его встреча с египтянами, что именно там происходило с фараоном и так далее. И мы видим, как это отражается также и в отношениях египтян с еврейским народом тоже. Почему? Есть такое понятие, что как бы отцы, праотцы подготовили почву. Авраам подготовил как бы почву для еврейского народа. То есть здесь получается очень интересная идея. Это не то, что мы вот встретились с египтянами, когда нас поработили. Оказывается, что наша связь с египтянами была еще на самом начальном уровне зарождения монотеизма. Еще самое начало уровень вот зарождения еврейского народа. Более того, если мы с вами посмотрим, Тора описывает нам события порабощения народа, вот потомков Авраама и египтянам, как, знаете, как неизбежное событие, как вещь, которую невозможно было избежать. То есть мы вынуждены, хотим или не хотим, вынуждены были пройти через египетское рабство. Например, вот я вам зачитаю пророчество Аврааму, известное Брит бен Абитарим, когда он разделил скот на две части, прошелся между этим, и там вот описывается весь пророческий дар, что именно постиг Авраам и так далее. И вот описывает Тора вот это событие таким вот образом. «И было солнце к закату, и оцепенение пало на Авраама. И вот ужас, мрак великий падает на него». Так описывается пророчество. Такое вот ощущение ощущает пророк перед его вот пророческим постижением. И сказал он Аврааму, он имеется в виду Всевышний, «Знай же, знай, что чужанином будет потомство твое на земле, не им принадлежащее, и будут порабощать их и угнетать их 400 лет». То есть, да, знай, твое потомство пройдет египетское рабство. И также народ, у которого в порабощении будут, судить буду я. Затем они выйдут с большим имуществом. То есть это все было предсказано, что они выйдут с большим имуществом и так далее. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен будешь в старости доброй. А четвертое поколение возвратится сюда ибо не полна вина и море до сих пор и так далее. Было солнце, зашло, и мгла была, и вот горнило дымящееся и факел огненный, это прошло меж тех частей. То есть описание вот этого ощущения пророчества и так далее. В тот день написано, в тот день заключил Господь с Авраамом завет, союз, говоря, твоему потомству я дал эту землю от реки Мицраим до великой реки Прат. Здесь мы видим с вами очень удивительный факт. Очень интересная вещь. Еврейский народ, потомство Авраама, получит, да, вот это выделенные земли, сбудется тот самый союз только тогда, когда его потомство пройдет через рабство египетское. То есть связь еврейского народа с египтянами и связь еврейского народа с рабством, это не просто какие-то исторические события, да? Это не просто, не знаю, там, золотая орда напала на Русь, могла напасть и на другую страну, могла и там, не знаю, и история России могла бы развиваться совсем по-другому, или любые другие там народы, угнетающие, нападающие на другие народы. И история могла бы развиваться любым другим путем, но не здесь. Здесь не было бы будущего еврейскому народу, если он не был бы порабощен египтянами. То есть переживание вот этого вот рабства в Египте – это неотъемлемая часть будущего еврейского народа. Опять же, Тора представляет нам вот этот период египетского рабства не просто какой-то исторический этап, да, которая история, опять же, как я говорю, история могла бы развиваться по-другому. Наполеон мог бы по разным причинам не нападать на Россию, и монголы могли бы не нападать на Европу. Я не знаю, все могло бы развиваться другим совсем путями. И история бы развивалась совсем по-другому. Но не это событие. Каким бы образом история не развивалась, еврейский народ должен был пройти через египетское рабство. И у нас есть Мидраш, который говорит, что если бы Яков не спустился туда добровольно, вот после событий с Юсефом, если бы Яков не спустился бы туда добровольно, он спустился бы туда в цепях. То есть, что хотел сказать Мидраш? Мидраш говорит, что необходимо было, вот это египетское рабство, то, что я хочу сейчас донести вот эту идею, это необходимый этап для строения еврейского народа. Это не просто какое-то событие. Это неотъемлемая часть формирования нас, неотъемлемая часть формирования евреев под один народ. Почему? Как это объяснить? То есть какая связь? Почему именно так? Почему на Египет? Почему именно рабство? Почему? Что, о чем здесь идет речь? Почему вот именно так вот Тора видит, именно так вот требует от нас относиться к происходящему. Надо, как мы уже сказали с вами, надо понять такую вещь. Как мы уже говорили с вами, да, путь, как вот мы видим в Торе описано, союз, вот это пророчество, которое получил Авраам, путь к земле обетованной лежит через Египет. И надо понять такую вещь. Так как евреи должны были построить общество, которое должно быть антитезой египетскому обществу. Сейчас мы с вами увидим, что собой означает вот это египетское общество. Для этого они должны были на себе ощутить все последствия египетского общества. Пережить его максимальную власть. Нести память о его несправедливости на себе. Передавать это своим потомкам. Для того, чтобы самим не стать такими, как египтяне. И для того, чтобы держать в себе всегда вот пример и идею, говорить, вот такими нам быть нельзя. Мы с вами уже видели не раз идеи Рав Ирша, и мы с вами говорили, что это не только идеи Рав Ирша, это идеи раввинов Германии, гуманистов, которые под дальнейшем передаются там Рав Йонатану Заксу, Рав Йосеф Дов Соловейчик, многие другие раввины, которые можно отнести к группе гуманистов, которые вот видят в Торе, видят в требовании Торы от еврейского народа, от народов, от человечества, строить правильное общество. Мы сейчас более подробно объясним, что это означает. Но строить именно стремиться к строению правильного общества. Для того, чтобы правильно построить общество, для того, чтобы понять опасность неправильного общества. Говорит Раби Йонатан Закс, еврейский народ вынужден, должен был на себе ощутить все последствия неправильного общества. Как для того, чтобы быть антитезой этому обществу. Для того, чтобы передавать своему потомству в дальнейшем, вот таким вот обществом быть нельзя. Мы можем на теории изучать очень много разных идей. Мы можем на теории спорить о разных философиях, разного строения там, государства и так далее, и так далее. Можем обсуждать много разных идей. Но только когда мы ощутим на себе, переживем на себе последствия того или другого политического режима, тогда мы уже можем о нем что-то обсуждать, тогда мы уже можем что-то о нем говорить. Мы с вами видим, как многие сегодня, не знаю, люди, может, не знаю, достаточно необразованные, я не знаю, как объяснить, но стремятся к древним режимам. Мы слышим, как люди восхищаются крепостным правом, люди восхищаются сталинизмом, люди возносят памятники Ивану Грозному и так далее, и так далее. Но естественно нам и очевидно, что когда Хрущев провел политику вот это вот, понижение Сталина и так далее, никто из пережитых сталинский режим, которые осознали все, что происходило в этом режиме, никто не хотел бы вернуться в тот режим. Те, кто пережили на себе этот режим, они туда никогда не вернутся. Это, знаете, очень легко можно объяснять человеку. Вот я всегда привожу пример. Представьте себе человек, который никогда в жизни, у него, не знаю, какой-то поломка его нервной системы, какой-то у него брак его нервной системы, он не ощущает боль. Он не знает, что такое боль. Он знает, что боль существует, потому что люди говорят о боли. Он видит, как люди очень странно реагируют на боль. Он сам нет, он никогда не знал, что такое боль. Он понятия не имеет, что такое боль. Но он видит, как люди реагируют на боль. Поэтому он начал изучать, что такое боль. Он знает всю нервную систему. Он понимает, как именно боль влияет, и вот эти болевые импульсы влияют на нервную систему. Какие гормоны вырабатывает мозг и так далее. Он все может до подробных мельчайших подробностей объяснить, что, где и как именно отреагирует человек при любом, там, не знаю, болезненном каком-то там ощущении и так далее. Мы можем сказать, что он знает, что такое боль? Нет. Вполне может быть, он сможет лучше объяснить любого другого человека, что такое боль, но никогда не узнать, что такое боль, все то время, что он ее не переживет. Любой другой человек, который абсолютно необразованный, который никогда в школе не учился, но он хоть раз зажал палец в двери, он намного лучше осознает, что такое боль, чем тот, кто никогда ее не переживал, несмотря на то, что он понимает все процессы, стоящие за этим чувством. То же самое и здесь. Мы можем судиться и спорить, и обсуждать разные политические режимы. Но только тот человек, который на себе пережил тот или иной режим, который жил в том или ином обществе, он может оценить и понять все плюсы и все минусы того или иного режима. Для того, чтобы еврейский народ осознал, для чего он существует, для чего он создан, для чего создано человечество, для этого требуется, чтобы он пережил максимальное, скажем, максимальное влияние того самого общества, которое не должно строить человечество. Если мы с вами обратимся к Египту. Египет славится на сегодняшний день, особенно после вторжения Наполеона там, в Египет и так далее, славится монументальными строениями, пирамиды, сфинксы. Нас удивляют все эти проекты, уму непостижимые, огромнейшие проекты, которые в то время, сколько мы с вами говорим, тысячи, три тысячи, четыре тысячи лет тому назад строили Вот эти люди, это уму непостижимо, какие огромные, только пирамиды сколько вызывают у нас восхищение. До недавнего времени это были самые высокие здания в мире. Ничто не могло с ними сравниваться вообще. И представить себе, что это строилось все без подъемных кранов, ну, в нашем понятии, да, не в нашей современной технологии. Без всей этой современной технологии. Представить себе все это богатство. Когда было вскрыто вот могилы там фараонов, которые там французы привели, Тутамон или как его там звали, привезли в Европу, когда были вскрыты все вот эти вот гробницы фараоновские, увидели это несметное богатство, ювелирные возможности, которые у них были. Это огромно по-настоящему. Представьте себе, им с их строением 4000 лет как минимум. Это даже и сегодня вызывает огромное восхищение. Но если мы посмотрим, для какой цели были построены эти пирамиды? Именно для этого, для того, чтобы оставать, для того, чтобы память о фараонах, погребленных там, была вечна. Для этого это и делалось. Но какой ценой? Военные трофеи. То есть приходилось выходить, воевать, убивать людей. Военные трофеи. Тяжелые налоги, которые были возложены на граждан Египта. Мы знаем сегодня с точки зрения истории, мы знаем сегодня, что жизнь в Египте была очень тяжелой, смертность детей была очень тяжелой, и самое невыносимое, что везде вспоминалось, это бешеные налоги, которые требовались вот для вот этих вот строений, проектов и так далее. И самое главное, тяжелый рабский труд. Например, знаете, вот пирамиды в Гиза. Если собрать все эти пирамиды, они состоят примерно, кто-то вот недавно видел подсчет, состоят примерно из 2 300 000 камней. Вот все эти пирамиды состоят из 2 300 000 тяжелейших камней. Вес, средний вес каждого камня больше тонны. Есть больше, есть меньше, но средний вес больше тонны. Эти пирамиды, которые находятся в городе Гиза, были построены, ну, находятся в этом регионе, который называется Гиза, построены были примерно, как мы сегодня догадываемся, примерно в течение 30 лет. То есть в течение 30 лет построились эти огромные здания с этими огромными камнями, с этими кирпичами и так далее. Средний рабочий день по подсчетам, вот исходя из вот этого вот, требовал 20 часов непрерывной работы для того, чтобы каждый из этих тяжелых камней укладывался каждые 2 минуты, чтобы вложиться вот этот срок 30 лет, чтобы каждый камень вкладывался, требуется примерно каждые 2 минуты, чтобы камень укладывался на свое место. Это требовало 20-часовой рабочий день непрерывной работы. Сколько рабов было убито? Сколько было забито до смерти на этих проектах? Сколько рабов умирало ради величия фараонов? Это уму непостижимо. Эти вещи невозможно подсчитать даже. Мы знаем сегодня, даже сегодня, да, вот если мы с вами возьмем, нам сегодня кажется, ну, практически невозможный проект. Построить пирамиды. Это реально тяжелейшие камни. Не любой подъемный камень, современный подъемный кран. Не любой может справиться с таким грузом. А тогда, 1000 лет назад, с их технологией, как себе такое можно представить? Это приводит, конечно, разным конспирациям, инопланетяне, все что угодно, потому что другого объяснения нет. Но объяснение есть. Оно такое ужасное, это объяснение, что человечество предпочитает верить в инопланетян, но не верить в это. Тысячи, сотни тысяч, миллионы рабов умерли на строении этих пирамид. У нас даже подсчитать, я тоже видел какой-то подсчет, сколько смертей, сколько... Это уму непостижимо. Для чего? Для возвеличия того или иного фараона. Человеческая жизнь не считалась вообще ни в чем. Никакой цены не было. На фоне действий наших праотцов Авраам, Ицхак, Яков существовали две такие, можно сказать, крупные империи, да, вот Месопотамия, там вот это вот было Ашур, Акады, там Акадийцы, Ассирийцы, там, ну, Ассирийцев вообще не было, там были Шумеры, Акадийцы и так далее, много разных древних племен, которые были. И Египет, Египет тоже был крупнейшей империей. Авраам, вот когда вот пришел в Израиль, находился как раз между двумя крупнейшими, суперкрупными на то время империями, которые можно себе представить. Именно в этот период времени началась закладываться идея Торы. Если мы с вами возьмем другую империю, тоже месопотамские вот эти вот племена, которые в дальнейшем воссоединились в природу, если мы с вами возьмем другие примеры, возьмем с вами другие империи, тоже великие, большие, да, месопотамские, и мы тоже, Тора описывает очень четко, описывает их попытку построить тоже что-то грандиозное. Вавилонскую башню. На одном из прошлых уроков мы с вами пытались разобраться, что именно, в чем проблема именно строения вот этой вот Вавилонской башни. Но была попытка построить, тоже возвысить. Для чего? Как написано в Торе, чтобы возвысить свое имя. То есть император, не знаю, на то время, когда империя именно была, но император той империи решил возвысить какое-то огромное, уму непостижимое на тот момент здание для того, чтобы возвысить свое имя. Мидраш нам рассказывает, что именно как раз к тому периоду времени это строительство было дозволено, потому что они научились новой технологии выпечки кирпичей. И написано, что когда падал каждый кирпич и разбивался, люди сидели в трауре. Прекращалась работа и объявлялся траурный час, такой, не знаю, день, час и так далее. Но когда падал с высоты и погибал человек, работа продолжалась своим темпом. Что нам хочет сказать этот мидраш? Мидраш хочет нам сказать такую вещь, что когда человек строит очень часто для строения каких-то проектов, очень часто человеческий фактор, очень часто все другие преграды аннулируются в глазах того или иного человека, который строит этот проект. Его не интересует человеческая жизнь. Его не интересует окружающая природа. Его интересует одна цель, чтобы о нем помнили все. Возьмем с вами любой проект, который мы знаем вот в истории, в древних мирах. По китайским легендам, для строительства вот этих стен китайских было замуровано огромное количество трупов, людей, которые прямо умирали на работе, невозможно было их хоронить, их прямо вот в стену и замуровали и так далее. То есть было очень много племен, которые стерты были с лица земли для того или иного великого проекта, который хотел возвестить тот или иной человек. И это понятно, ведь в сознании людей того периода всегда существовала какая-то иерархия. Иерархия существовала как на уровне людей, так же и на уровне богов. Мы часто могли слышать от них, что человеческое вот строение общества построено по подобию царского общества. Всегда был какой-то важный бог, главный бог, и были другие, более низкие по иерархии боги. Главный бог, все подчинялись главному богу, он все решал, и другие боги вот ему подчинялись и так далее. То же самое с человеком. Был главный человек, он был параллельно главному богу, он выполнял все главные ритуалы, все другие люди ему подчинялись. Он был более приближенный к богу, чем другие люди. Поэтому люди вынуждены были подчиняться ему, потому что именно он и является представителем бога в этом мире. Да, мы знаем, у египтян был отец, там бог всех богов, это был бог Ра, бог солнца. Был, там, не знаю, у кнаанитов был Эль, у греков Зевс, у римлян Юпитер, там у нордов был Один. Всегда был какой-то главный бог, бог, которому все подчинялись полностью. И таким же подобием этот бог выбирал себе кого-то из среди людей, который будет и олицетворять то же самое божественное царство и здесь на земле. Боги всегда заключали во всех вот описаниях Боги всегда заключали союз с избранными людьми. Эти избранные люди были императоры, фараоны, там разные цари, князи, кто угодно. Именно с ними боги заключали союз. И они, как представители богов в этом мире, должны были защищать его интересы. Поэтому любой человек, который попытается поднять восстание или возмущаться против абсолютной власти того или иного человека, тому человеку полагается абсолютная смерть, потому что он выступает напрямую против богов. Поэтому, как мы уже сказали, подчинение им, другими людьми, это и было желание самих богов. Когда то или иное царство, Египет, нападал и захватывал другие города, это было желание богов. Когда он порабощал тех вот народов, которые ходили по другими богам, это тоже было желание богов. И когда фараон возносит огромную пирамиду, которая должна вознести его после смерти к небесам, это тоже желание богов. Всегда в мире, в котором существовала какая-то определенная иерархия, будь то в природе, в мире, в представлении вот о богах и так далее, всегда также существует вот иерархия среди людей. Если мы с вами присмотримся, именно с этими идеями вышла воевать Тора. Монотеизм, вера в единого Бога, говорит нам о том, что если есть единый Бог, значит, его плод, его творение единый. Нету кого-то ближе или кто-то дальше. Все равны. Есть более духовные люди, менее духовные, это да. Но с точки зрения закона, с точки зрения обязанностей, все равны. Нет никакого предпочтения того народа больше, чем у другого народа. Опять же, есть духовная иерархия, то есть люди, которые больше стремятся к духовности, они более праведные, и они предназначены быть теми людьми, кто направляет правильно народ. Но они ни в коем случае не выше закона. В законах Хамурави, опять же, я не знаю, как на русском это звучит, на иврите называется Хукей Хамурави, законы Хамурави. На русском может звучать как-то по-другому, одни из древнейших кодексов закона, существующих в человечестве. В законах Хамурави там тоже было написано о том, что человек, который украл, его продают в рабство, если у него нет денег оплатить то, что он украл. Но там очень интересный раздел идет. Если человек украл у чего-то жреца или священнослужителя, украл что-то святое, ему полагается смерть. Если, и у царя, то же самое, туда входит также царь. Если он украл у князей, каких там вассалов, ему полагается продажа в рабство. Только если он украл такого, как он сам, то есть равняющий ему по статусу, тогда он должен будет платить ему втройне. Мы с вами видим, что когда Тора приводит этот же самый закон о воровстве, Тора не разделяет, кто у кого что украл. Этот закон поголовно касается всех. Будь то жрец, будь то царь, будь то кто бы то ни был. Если он украл, у него нет возможности оплатить, продается в рабство, да пока не оплатит, там на 7 лет, пока не оплатит стоимость товара, и он должен платить вдвойне, все, без исключения. Когда мы видим, как вот описывает нам Танах, как Давид поступил не морально, а моральный поступок сделал с Элишева, к нему пришел пророк и его ругал. Когда Шломо совершил какие-то нам ошибки и так далее, согрешил в своем понимании, пришли пророки и его ругали. Король не выше закона Торы. Никто не выше закона Торы. Все мы абсолютно рабы. Абсолютно равны. Если есть один Бог, единый, значит нету иерархии. Если, как я уже сказал, если он один, значит все равны, все едино. Нет кого-то выше, кого-то ниже. Монотеизм это не только теология. Это политическая философия. Вера в монотеизм не может построить деспотическое общество. не может построить тебе тиранию. Мы с вами видим, что Хашмонаим, когда создали определенное тиранское государство, у них не сошлось. Многие из них стали преступники, многие из них отошли от Торы. Невозможно. Тора пришла, предназначена для того, чтобы построить общество единое и равно, и равное. Единое и равное. Мы с вами видим, что значит равное, но единое общество. Знаете, очень интересно, что во всех мифологиях, когда мы встречаем какого-то героя, будь то греческие мифологии, да, там про Геркулес, Ахиллес, кто бы то ни был, будь то всякие шумерские мифологии, там Гергамеши и все, кто бы то ни был, всегда описывается, почему этот герой, он выделяется от других народов, от другого народа, от всех других людей. К нему как-то Бог прикоснулся. Там мама Зевса, мама Геркулеса залетела от Зевса. То же самое там мама Ахиллеса от кого-то там тоже, от какого-то бога. Уже не помню точно подробности. То же самое везде. То есть их понимание, понимание язычников заключается в том, что если есть иерархия в небесах, есть иерархия на земле. И то же самое герои могут быть только те, кто имеет какое-то отношение, прямое отношение, физическое, можно сказать, отношение с богами. Те, кто нет, нет. Но как начинается Тора? Тора начинается с того, что человек создан по подобию Бога. Не император, не какой-то определенный герой. Все люди, без исключения как люди, все созданы по подобию Всевышнего. Нету какого-то человека более важного, чем другой человек. Все созданы по подобию человека. Никакой император, никакой царь и никакой пророк не выделялся в своем творении больше, чем остальные люди. Нет кого-то среди людей важнее другого. Еще один очень интересный момент. Когда союз заключался в древних мифологиях между Богом и другими народами, когда союз заключался, он заключался в основном между Богом и представителем того народа, то есть императором, фараоном или кем бы то ни было, там царем, князем, кто-то представитель этого народа, который и нес на себе вот этот вот завет, союз, который вот заключен с богами. Поэтому, как мы уже с вами говорили, каждый, кто выступает как бы напрямую против этого человека, он выступает напрямую против союза с богом. Каждый, кто поднимает восстание против императора, он нарушает союз с богами. Тогда боги спустятся и всех поголовно накажут. Потому что разрушен союз с богами. Ни в коем случае нельзя поднимать восстание против императора, против фараона или против кого бы то ни было. Но Тора, союз, как описано вот в Торе заключенный, подчеркивается в некоторых, во всех местах. Союз заключен между мной и вами. Между мной и всем. То есть, когда говорит Всевышний, между мной и всем еврейским народом. Все мы равны перед Всевышним. Все мы равны перед Всевышним. Нету какой-то иерархии, в чем не должно быть. Иерархии в человеческом обществе. С точки зрения равенства по отношению ко Всевышнему, с точки зрения того, что кто-то выше другого по каким-то... Нет. Опять же, есть люди более духовные, более праведные. Они должны, те, кто обучать морали, обучать духовенству, обучать народ. Это да. Но это не означает, что эти люди выше законов Торы. Это не означает, что на этих людей не возлагаются те самые обязанности Торы, которые возлагаются на других людей. Иудаизм, как идея монотеизма, вышла против самого мощного, скажем, фактора, объединяющего всех египтян. Вышла против фараона, против его абсолютной власти, против Месопотамии и против абсолютной власти тех месопотамских разных императоров. Вышла против тирании одного человека. Многие заповеди требуют от нас заботиться о нуждающихся. У нас есть, мы с вами уже говорили в начале закона в субботу, мы с вами уже разбирали и говорили о том, что чем больше заповедь вспоминается в Торе, тем больше ей придается, то есть Тора нам хочет этим самым проявить весомую ее ценность по отношению к другим заповедям. Помощь о бедных и нищих вспоминается очень много в Торе. Я не подсчитал, но очень много раз вспоминается в Торе вот эта вот заповедь помогать бедным и нищим. Но всегда эти заповеди, как и многие другие, идут нам всегда с напоминанием о том, что рабами были мы в Египте. Вот я приведу, допустим, пример, который то, что я сказал, что можно свести это с нашими уроками о субботе. Написано у нас так, про субботу. «Соблюдай день субботний, чтобы светить его, как повелел тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякое ремесло твое, а седьмой день – суббота Господу Богу твоему. Не делай никакого рукомесла, ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни рабыня твоя, ни твой бык, ни твой осел, и никакой твой скот, ни твой пришелец, который в твоих вратах, чтобы покоился твой раб и твоя рабыня, как ты сам. И помни, что рабом был ты на земле Мицраим, и вывел тебя Господь Бог твой, оттуда рукой крепкой и ременницей простертой. Потому велел тебе Господь Бог твой на деле вершить день субботний». Субботний день, мы с вами сказали, что субботний день, суббота, это день служения Всевышнему, это не день отдыха, это день служения Всевышнему. Но так как Господин в этот день не имеет права заниматься ремеслами, так же, как и ему нет права заниматься ремеслами, так же и его рабам тоже. Если у человека есть раб, у этого раба есть права. Например, мы знаем, что если господин покалечил раба, раб автоматически выходит на свободу. Господин имеет право избивать своего раба до покалечения, до смерти. Он обязан заботиться о его еде, о его пропитании. У господина есть забота перед рабом. У господина есть также забота о том, что в тот момент, когда он не работает, его раб не работал тоже. У нас также написано в другом месте тоже. «И пришельца, и любите пришельца, ибо пришельцами были вы в земле Мицраим. Любите каждого пришельца, беженца, пришельца, который находится вот рядом с вами. Проявляйте к ним заботу». Почему? Потому что вы сами были пришельцами в земле Мицраим. Тора нам опять об этом напоминает. Также нам напоминает Тора тоже, опять же, и помни, что рабом ты был в Мицраиме, и соблюдай, и исполняй все эти законы. Опять, законы Торы, законы помощи. Они черпают свое начало из того, что мы же сами пережили на себе вот этот рабский, вот это рабское условие, рабскую вот эту жизнь, живя в Израиле. Очень много законов, заповедей Торы к этому связаны, с этим вот напоминать нам о рабстве. Для чего? Чтобы мы не повторили тех самых поступков и не построили то самое общество, которое не имеет права на свое существование. Как я уже говорил не раз, можно отнестись, знаете, к памятным датам по-разному. Есть люди, которые отмечают 9 мая, и для них вот это вот не День Победы, а день, вот знаете, как-то сказать, надсмеяться над Европой. Вот мы можем повторить, наши деды сделали, сделаем тоже. Можем сегодня на Берлин. Это люди, которые ничего не учат из этого дня 9 мая. День Победы, день, который должен напоминать нам о страшных жертвах этой войны, который должен нам напоминать о страшных потерях, о уничтожении целых народов, к которым привела эта война. И ни в коем случае не должно вызывать у нас ощущение «вперед, на Берлин, давайте покажем немцам еще раз». Если у нас такие чувства вырабатываются, мы ничем у немцев не научились, наоборот, мы переняли у них их же мировоззрение. С точки зрения Торы, праздники должны нам напоминать те события, чтобы мы брали урок на свою жизнь. И когда мы отмечаем наше освобождение от египетского рабства, это не должно у нас вызывать ощущение, давайте пойдем и отомстим сейчас египтянам и поработим их, и будем над ними издеваться так же, как они. Нет. Не это то, что нас должно учить это событие, а наоборот. Чтобы мы не повторяли те самых поступков, не дай Бог, чтобы мы не построили то самое несправедливое общество, которое было построено в Египте. Вавилонская башня учит нас, это событие с Вавилонской башней, что когда общество стремится к своим целям и человеческая жизнь теряет свою ценность, это общество не имеет права на свое существование. К сожалению, мы знаем, что исторически такие общества существуют, но это не то общество, которое требует Тора, которое хочет Тора. Это не то общество, к которому должно стремиться человечество. Мы с вами не раз говорили о том, что иудаизм видит в человеке не просто какое-то отдельное создание, а видит как напарник, компаньон Всевышнего или напарник Всевышнего в управлении этим миром. Человек награден разумом, тем самым, который нету ни у кого другого из всех живущих вокруг нас, животных и так далее. У нас есть разум. Этот разум предназначен для того, чтобы понимать, как наилучшим образом улучшить этот мир, сделать его лучшим, построить правильное общество. Общество, которое продвигается, а не деградирует. Общество, которое развивает окружающий мир, а не уничтожает его. Мы не в коем должны именно к этому обществу должны стремиться. Ни в коем случае не повторять поступки египтян. Есть еще одна очень интересная вещь, которая различает законы Торы с законами других народов. Эту вещь говорит нам Ральбаг, Рав Леви бен Гершом. Рав Леви бен Гершом был очень интересный человек. В честь него НАСА назвали один из кратеров на Луне, в честь него, потому что он считался одним из выдающихся, он жил в Средневековье, считался одним из выдающихся изучителей, там, не знаю, как сказать, исследователей астрономии. Он создал очень интересный аппарат, который называется Посох Муше, который до сих пор формула, математические формулы этих аппаратов до сих пор используются в разных продвинутых, уже намного более продвинутых системах для измерения расстояния к звездам и так далее. То есть был выдающийся человек. У него, кроме того, также есть и комментарии на Тору, у него есть также философские книги, и комментарии на Тору и так далее. И он пишет, что наша Тора отличается тем, что заповеди, которые там приписываются, да, записаны в Торе, мы должны их понимать, стараться понять их смысл. Опять же, конечно, мы знаем, что далеко глубину Торы нам, не, ну, скажем, никогда не достичь. Но как минимум заповедь должна в наших глазах быть с каким-то смыслом. Должны искать какой-то смысл этой заповеди. Не все заповеди легко понять, но мы видим, как устная Тора, как Талмуд задает вопросы на те или иные заповеди. Мы видим, как мудрецы задаются вопросами. Мы видим, как многие заповеди, их смысл оспаривается мудрецами. Этот смысл тот или иной. Потому что в отличие от других законов, которые были просто созданы по капризам того или иного императора, ведь он может, он представитель богов здесь, и может создавать разные капризные законы, все, что ему в голову взбредет. Но мы видим, как в отличие от этого иудаизм требует от нас какое-то понимание мицвот. Опять же, мы должны всегда знать, что Тора, глубина Торы, нет границы края, но на нашем уровне понимать. В других религиях само таинство дает возможность царям, императорам и так далее, там, жрецам, менять законы, как им вздумается, ведь все равно не было. Вот то, что происходило, как раз одна из претензий, которую поднял Мартин Лютер, когда поднял восстание против католицизма и создал протестантство, одно из его утверждений было в том, что если Библия написана на латинском, который далеко не все, большинство не знало латинский язык в Европе, кроме монахов и попов, это дает возможность монахам и попам выкручивать и выдумывать все, что им вздумается. Это дает возможность монахам продавать участь в раю за деньги, как это было, против чего и восстал Мартин Лютер. Почему? Потому что народ все равно ничего не понимает. Если поп сказал так, значит так. Если скажет по-другому, значит по-другому. Все равно у него нет никаких инструментов туда вмешаться, потому что поп выше всех народов. Ведь между попом и Богом заключен союз. Я же, со мной союз такой не заключен. Но само равенство в Торе, которое открывает доступ всем, кто хочет заниматься Торой, дает возможность заниматься Торой, тем самым образом дает возможность постичь и понять смысл мицвот. Поэтому, так как мы все равны перед Всевышним, мы все должны понимать эту идею. Есть еще одна очень важная вещь, которая поднимает идею монотеизма. Это уже тема, которую не раз мы уже ее разбирали, это тема морали. Мораль, я уже не раз об этом говорил, мораль очень сильно отличается от этики. Этика – это правило поведения человека в обществе. Ну, классический пример, там, не чавкать за столом. Или там, не знаю, не ложи локти на стол. Или, не знаю, разные другие этические правила поведения. Там, пропускать всегда дам вперед. Типа такого. Это с моралью не связано. Это правила, выделенные обществом, которые говорят, как правильно себя вести в данном обществе. Для того, чтобы слиться с этим обществом и так далее. Не всегда этика правильная. Мы видим, очень часто есть нестыковки между этикой и законами Торы. Но мораль – это что-то другое. Платон в своей книге «Государство», он пишет очень интересный такой вот миф. А я уже не помню имена, какой-то там пастух был, который случайно нашел кольцо Гига, так называется, кольцо Гига. Это кольцо он там нашел в какой-то пещере, был проливной дождь, он там слил землю, он попал в какую-то пещеру. Я уже точно подробности не помню. И он нашел там сокровище, в котором лежало кольцо, которое давало ему возможность быть невидимым. И этот человек, он сам по себе по натуре был хороший, честный человек, но когда вдруг он осознал, что он становится невидимым, не было никаких преград его преступлениям. Кто его поймает, кто его увидит. Он в конечном итоге там обманул жену царя Лидии, было такое государство Лидия, обманул жену царя Лидии, сам скинул царя Лидии с престола и захватил престол. А Платон этим хотел нам показать такую вещь. Вот представьте себе, если у человека есть возможность стать невидимкой, вот его не видно, вообще он пропал. Он может возвращаться, быть видимым, у него такая вот суперспособность быть невидимкой. Что его остановит от самых низких и аморальных преступлений, которые можно себе представить? Что его остановит? Законы, этика? Нет. Он ничему не подчиняется. Никаких последствий нет. Его никто не видит. Что его может остановить? Он увидел, там, хочет зайти в магазин, украсть какую-то вещь. Что мы ему можем сказать? Почему не воруй? Полиция арестует? Нет, полиция не арестует. Как можно ему объяснить? Сюда вступает мораль. Человек, который может ответить, почему ему нельзя совершать в данной ситуации преступление, почему ему в данной ситуации нельзя совершать самые аморальные и мерзкие поступки, он должен объяснить ему, почему это. Тот, кто найдет ответ к этому вопросу, он нашел мораль. Но проблема заключается в том, что такого ответа нет. Опять же, многие люди чувствуют и на уровне чувств могут сказать, нет, я этого делать не буду. Потому что это некрасиво, это нехорошо. Я понимаю. Но меня, как он может уговорить меня? Да, он скажет, смотри, я не могу, там, не знаю, я не могу совершать преступления, когда это кольцо Гига у меня находится, лучше там, не знаю, лучше совершать хорошие поступки и так далее. Хорошо, я с ним согласен, он не может, я с ним согласен. Но меня как это может уговорить? Я хочу, мне нравится, почему мне не согрешить, почему мне не совершить? Есть одна единственная вещь, которая может остановить человека от самых аморальных поступков. Не то, что может его остановить, она его может и не остановить, но дает объяснение, почему этот поступок плохо совершать и плохо делать. Есть абсолютная власть, управляющая всем этим миром. И эта власть сказала, что этот поступок плохой. Если не существует абсолютной власти, если есть много богов, тогда и морали существовать не может. Один бог сказал так, другой бог сказал так, я служу тому богу, а этот служит другому богу. Среди богов тоже были всякие вредные злодеи, всякие там все что угодно. Нету одной власти, я могу делать все, что мне в голову вздумается. Но монотеизм требует от нас идеи морали. Я не совершаю этот поступок, потому что мне запрещает Бог. И надо заметить такую вещь. Если я не совершаю тот или иной поступок, потому что мне невыгодно, я боюсь, что меня арестуют, я не хочу жить в обществе, где будут совершать такие преступления, я не хочу, не знаю, чтобы это каким-то образом отразилось на мне, это не мораль. Это выгода. И опять же, если я найду это кольцо невидимки, тогда и вы все эти вопросы с выгодой пропадут. Тогда все пропадет. Что меня тогда остановит? Без монотеизма не существует морали. Это интересно, что Кант описывал, когда он пытался опровергнуть три вот этих доказательства, там онтологическое, космологическое и физико-теологическое, доказательства от морали он считает одним из веских и серьезных доказательств существования единого Бога. Таким образом, в Египте понятно, что морали быть не могло. Была этика, морали никакой не было. Мы видим, что ради каких-то возвышений, зданий человечества египтяне уничтожали огромное количество людей. Вавилон то же самое. И разные другие империи. Посмотрите, сколько разных тиранов ради каких-то своих идей уничтожают массы народов. Какие затеивают войны никому не нужные. Убивают массы народов, как и своих, так и врагов. Вся история, как я говорил на прошлом уроке, говорит Ишай Лайбович, вся история – это перечень самых мерзких и самых противных поступков, до которых могло докатиться человечество. И каждый раз катится все дальше и дальше. Почему? Потому что если не существует веры в единого Бога, если не существует сознания, что мы все равны, если не существует понимания вот этого монотеизма, не существует морали и не существует единства, и не может существовать правильно построенное общество. Я писал в группе, привел очень интересную цитату, которая мне понравилась. Я недавно ее видел в книге Генрих Гейне, он писал там книга о свободе, по-моему, переводится на русский язык. Он говорит очень интересную вещь. С момента выхода из Египта, это опять же мой перевод, я не знаю, как эта фраза звучит на русском языке, но с момента выхода из Египта свобода говорит с еврейским акцентом. Что он имел в виду здесь, сказать в данной ситуации? Свобода невозможно и не может быть в том обществе, вера которого не построена вокруг монотеизма. То общество, которое не придерживается иудейским принципам, не может в нем быть свободы. Таким образом, наш выход из Египта начался еще далеко-далеко до того, как мы были спущены в Египет во времена Якова. Еще как только зародился, вот первые, вот это, зародились первые этапы монотеизма, как только вот зародилась идея у Авраама, уже сразу же проявился конфликт между монотеизмом и человеческой алчностью, между монотеизмом и человеческим диктаторством, или, не знаю, там, человеческими порывами. В тот самый момент обратная сторона монотеизма, противоречие монотеизму, это Египет. И для того, чтобы осознать на себе, до какой степени этот выход, это общество египетское, оно ужасное, неправильное, несправедливое. Мы должны были, как народ, перейти все эти врата ада через этот ужасный, тяжелый рабский труд. Только после этого можно было осознать и понять, какое общество ни в коем случае не должно существовать, его надо уничтожить. Поэтому, когда мы с вами отмечаем Песах, как я уже сказал, мы не отмечаем просто день нашего освобождения от рабства. Это не просто день освобождения от Бастилии, день освобождения Бастилии, или это там, не знаю, 9 мая, там победа над нацистской Германией, или что бы то ни было. Это не просто какие-то исторические события, которые мы отмечаем и радуемся, что вот у нас получилось. Нет. Это нам напоминание о том, кем мы не имеем права быть. Это нам напоминание о том, какая наша миссия в этом мире. Наша миссия в этом мире быть напарником, быть компаньоном Всевышнего и улучшать этот мир. Для этого существуют заповеди, для этого существует Тора, которую вот мы в процессе объяснения этих заповедей с вами попытаемся увидеть, как именно эти заповеди действуют, как именно эти заповеди воспитывают нас в правильное мировоззрение. Для этого и существует иудаизм, чтобы больше не существовало египетского рабства. Окей, хорошо, есть вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок. Есть вопросы, уважаемые участники, те, кто прислал вопросы, можно поднять руку свою виртуальную и можно задать вопросы голосом, пожалуйста. Если нет, то я зачитаю с удовольствием. Угу. Первый вопрос от Мурата. Шалом, рав Даниэль. Получается, что сегодняшнее положение народа тоже предопределен Всевышним для определенных целей?
Смотрите, сегодняшнее положение народа, оно неисправленное. Сегодня, к сожалению, появилась новая ситуация, которая никоим образом не была никем предсказана. Существует большое количество евреев, которые не видят себя евреями, которые не видят себя выполняющими роль иудаизма, и поэтому сегодня мы находимся в очень, не знаю, странном положении, неприродном своем положении. Не на своем родном, скажем, таком вот родном месте и так далее. Предсказано оно было или нет, я не знаю, это со временем мы сможем с вами увидеть, но мы должны относиться к обществу как что-то ненормальное в попытках его исправить. Как это можно сделать? Вот распространять дальше свет Торы, распространять дальше идеи, делать то, что делает Тиферет, и организовывать уроки по Торе и Безрат Ашем. Надеемся, что все отошедшие в сторону евреи вернутся обратно, как минимум, к своей должности. Не только все человечество вернется к своим обязанностям прямым.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Можно ли сказать, что еврейский народ ближе ко Всевышнему? Или равенство касается всех людей? И как тогда понимать...
Еврейский народ был ближе к Всевышнему все то время, что выполнял обязанности, приводимые в Торе. Любой человек, который принимает на себя обязанности, приводимые в Торе, он становится евреем. Это без вопросов. Любой человек. Наши... Как я уже говорил, Мессия исходит из династии Давида, которая сама по себе была зарождена не коренными евреями. Да, Рут, мать-основательница этой династии, она была не коренная еврейка, прошедшая гиюр. Любой человек, то есть мы с вами видим, что даже тот самый царь, которого мы ждем уже тысячи лет и ожидаемся и так далее, у него тоже не коренные еврейские корни, то есть мать не с коренного еврейства. Нет, еврейство никогда не ценило коренные связи, скажем так. Всегда ценилось выполнение Торы. Исполнение Торы, выполнение Торы. Любой, кто принимает на себя обязанности исполнять и выполнять Тору, он еврей. Поэтому все человечество близко к Всевышнему, если будет принимать на себя ответственность по Торе. Только когда мы говорим о еврейском народе, мы говорим о том историческом этапе, когда евреи выполняли написанное в Торе. Но и опять же, любой, кто мог, любой, кто хотел, принимал на себя эти обязанности, он входил в состав еврейского народа.
Как понимать избранность?
Избранность я понимаю как выделение, то есть это не избранность Всевышним, с точки зрения Всевышнего, как я уже сказал, он источник всего бытия и так далее. Имеется в виду, что человек избрал свой путь, выделил себя другого человека, всего другого человечества, избрал себе другой путь, путь духовности, путь стремления к Всевышнему, путь духовности и так далее.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос с нашего YouTube-канала Толдот. Разве может работать еврей на несправедливую диктаторскую власть в силовых структурах? Мне кажется, это неправильно, но многие стремятся туда, к власти, вроде бы во имя закона.
Как я уже сказал, к сожалению, мы находимся с вами в период времени, когда далеко не все евреи придерживаются принципам Торы, и далеко не все евреи живут по принципам Торы. И поэтому, опять же, не говорю, что это что-то, знаете, природное, еврейские гены не дают человеку там. К сожалению, евреи, у них такие же соблазны, у них есть такие же стремления, у них есть такой же, как и любого другого человека. Да, к сожалению, это так. И мы можем найти также и среди самых преступных режимов, которые были также евреи тоже.
Спасибо большое. Следующий вопрос тоже с YouTube-канала. Когда вы говорили о необходимом этапе формирования еврейского народа, Виктор написал: «Выбора нет».
О чем я говорил еще раз, я не услышал?
То, что был необходимый этап формирования еврейского народа.
Именно... Хороший вопрос, хороший вопрос. Мы его разбирали очень подробно, когда разбирали с вами свободу выбора. Я советую, кто Виктор задал вопрос, послушать наш урок именно как раз на эту тему, когда мы занимались там 8, цикл 8 глав Рамбама. В последних уроках мы как раз затронули эту тему. Был ли выбор у египтян, не был выбор у египтян, был ли выбор у еврейского народа и так далее. Мы более-менее подробно там разобрали этот вопрос. Поэтому сейчас просто я не могу за вот этот вот вопрос и ответ и коротко на него ответить. Есть 8 там, цикл, да, 8 глав Рамбама. Думаю, понимают, что и в Тубе он тоже есть. И там должен быть ответ на этот вопрос. Как раз мы его и разбирали.
Следующий вопрос, уточнение, вот как раз к избранности. И Бней Ноах какую роль играет?
Бней Ноах играет роль правильного общества. Бней Ноах играет роль правильного строения. Так должно выглядеть. Если мы с вами присмотримся, требование от Бней Ноаха, оно очень простое. Будь человеком. Что от них требуется? Не воровать. Не убивать, не изменять жене, ну, там, да, иметь семейные отношения, там, не знаю, не издеваться над животными, не порицать Бога, не, и так далее. То есть быть человеком, строить суды во всех своих поселениях, то есть чтобы был закон и порядок. Так и есть начало правильного построенного хорошего человеческого общества.
Спасибо большое, рав Даниэль. Следующий вопрос. Если я боюсь наказания от Бога, это то же самое, что бояться полицейского?
Хороший вопрос. Мы с вами разбирали намного более подробно тему морали. И по-простому можно сказать, что, как мы видим из слов Рамбама и так далее, по-простому можно сказать, что да. Да. То есть это называется лолишма, это называется ради своей выгоды, я боюсь божественного наказания, это то же самое, что я боюсь, то я более верующий человек, то есть я полицейского вижу, я его боюсь, я Бога я не вижу, но я его боюсь, и это показывает, что, что я намного более интеллектуально развитый человек, понимая, что не все, что мне передо мной раскрывается, оно и есть, а есть много процессов скрытых от меня. Я намного более интеллектуально развит человек, но, опять же, действовал в рамках своих интересов. И по-простому, если коротко ответить, да, это приравнивается и так далее. Но мы, опять же, тему морали мы уже не раз затрагивали. И я думаю, что в прошлых уроках можно будет ее найти, где мы более подробно разбирали эту тему.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Анатолия. Уважаемый рав Маршальский, скажите, пожалуйста, можно ли в праздники пользоваться телефоном, компьютером, включать, выключать свет и так далее?
В праздничные какие праздники? То есть в праздничные дни, то, что называется Хол а-Моэд, в основном можно. Опять же, стараемся не делать той работы, которая не нужна нам. Но в основном вся работа сегодня телефоном, она, да, нужна. В Хол а-Моэд можно, в Йом Тов. То есть в сами вот эти первые дни и последние дни. Я не знаю, Анатолий живет за границей или в Израиле. Если он живет в Израиле, так это первые и последние. Если он живет за границей, то это первые два и последние два дня Песах. Нет, нельзя ими использовать. Но то, что находится в промежутке, то, что называется холь амуэд, в основном можно.
Спасибо. И еще два вопроса с YouTube-канала. Первый вопрос такой. Здравствуйте, к тому, что вы только что говорили. Даже не прошедший гиюр, мой муж не еврей, но полностью поддерживает и старается соблюдать вместе, как начинающий, но гиюр еще не прошел. Это, наверное, к вопросу.
Смотри, что такое прохождение гиюра? Да? Мы уже тоже не раз это говорили. Что само означает прохождение гиюра? Прохождение гиюра – это человек объявляет, что он готов принять на себя заповеди Торы. Поэтому первую заповедь, которая касается сугубо его тела, это обрезание, окунание в микве и принятие на себя обязанности выполнять, написано в Торе. Это и есть гиюр. Поэтому, да, человек, который принимает на себя обязанности, он не может принять обязанности не пройти обрезание, потому что это одна из первых заповедей, которым столкнулся первый монотеист Авраам. Это как бы заповедь касается прямого на его тело. Его тело, то есть это не заповедь, где надо что-то где-то искать. Если муж не инвалид, так у него все на месте, и поэтому это первая заповедь, которая касается сугубо его самого. И да, это и есть гиюр. Что такое гиюр? Гиюр – это не какой-то ритуал, где там освещают его священную воду, у него потом нимфа какая-то, у него там крылья под рубашкой растут. Это не гиюр, это не связано. Это гиюр – это принятие на себя образ жизни Торы. Поэтому если он принял, то только надо понять такую вещь. Человек может принимать 100 раз, и он еврей, но надо, чтобы кто-то это зафиксировал. Для, чтобы общество к нему относилось как к еврею. Да? То есть это, он может где-то там на необитаемом острове принять сколько угодно гиюр, и он будет еврей. Он 100% не еврей. Но надо, чтобы общество это как-то зафиксировало. То есть чтобы это было в документах приведено. Для этого требуется, чтобы это было на глазах раввинов, судей, которые вот это зафиксировали, задипломировали. Вот, и сейчас уже общество к нему должно относиться как к еврею.
Спасибо, рав Даниэль. И последний вопрос такой от совершенства под никнейком. Может ли Бог сейчас сойти на землю в образе простого человека и стать сам царем всех?
Конечно, нет. Это, думаю, даже смешно это говорить. Это, смотрите, мы разбирали, что такое понятие абсолютность. Надо понять такое, что значит в облике простого человека. Человек – это тело, в первую очередь, ограниченное пространство. Любое определение любого тела – это ограничение пространством. То есть уже есть границы чего-то. Вопрос такой, может ли абсолют перестать быть абсолютом? Ответ – нет, конечно. Абсолют не может перестать быть абсолютом, потому что тогда он не абсолют. То же самое здесь. Сам разговор о том, что Бог сойдет в облике какого-то человека и будет кем-то управлять, это тот же самый вопрос, может ли Бог стать ежиком и управлять лесом. Я не знаю, точно такой же вопрос, но точно такой же теме. Нет, конечно, он не может стать ни ежиком, он не может стать человеком, он не может стать ангелом или демоном. Не потому, что он не может, потому что он ограничен, потому что абсолют, понятие абсолютности, это означает, что он не может быть чем бы то ни было ограниченным. Сам спускание в этот мир, я не знаю, что означает спускание в этот мир, но, допустим, он, у него есть какой-то мегалифт, на котором он спустился в этот мир. Само спускание в этот мир, который и есть пространство и время, значит, он ограничен пространством, он ограничен временем. Конечно, этого быть не может. Это есть само понятие, сам есть вопрос. Может ли, значит, такой же вопрос, может ли Бог застрелиться? Или может ли Бог уйти на пенсию? Может ли Бог, там, не знаю, понятно, что нет. Конечно, нет. Опять же, мы более подробно разбирали с вами эту идею, когда разбирали 13 принципов Рамбама. Мы там на первых принципах задерживались на понятии, что такое абсолют с точки зрения монотеизма. И как бы рекомендую послушать те уроки, там просто намного более подробно раскрывали эту тему.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок.
Хорошо, с удовольствием. Всего всем хорошего и безрат Ашем. Всем продолжение кошерного, здорового и радостного Песаха. И безрат Ашем увидимся через неделю, вернемся уже к нашим законам субботы. И продвинемся дальше по изучениям актуальности заповедей в наши дни. Всего всем хорошего и Песах кошер в самих.